Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня 27 марта. 24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Короткая справка. Этот день был учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. Приурочен этот день был к столетию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. Туберкулез, напомню, это инфекционное заболевание, вызванное микобактерией. Оно поражает чаще всего легкие, но помимо легочной формы туберкулеза встречаются туберкулезные поражения лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы. В общем, победить туберкулез не удалось до сих пор. Но возможности снизить риск распространения этой социально опасной инфекции в настоящее время достаточно хорошие. Более того, специалисты утверждают, что туберкулез победим. Вот под таким девизом «Туберкулез победим» мы и поведем сегодня разговор с гостем студии. В студии Александр Михайлович Пантелеев, доктор медицинских наук, главный фтизиатр Санкт-Петербурга, главный врач городского противотуберкулезного диспансера, профессор кафедры социально значимых инфекций Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Александр Михайлович, я рада приветствовать вас в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Разговор у нас пойдет серьезный. Уважаемые слушатели, можете звонить нам по телефону 346-3061, задавать ваши вопросы, или пользуйтесь мобильным приложением WhatsApp и отправляйте нам текстовые сообщения с вопросами. Пишите на номер +7 921 982 86 56, +7 921 982 86 56. Итак, сегодня мы говорим о том, каким образом выстраивается работа по противодействию туберкулеза в Санкт-Петербурге, как мы взаимодействуем с другими регионами. Возможно, и об этом я задам вопрос Александру Михайловичу. Ну, а ваши вопросы, как я уже сказала, через WhatsApp в виде текстовых сообщений направляйте на наш номер +7 921 982 86 56. И большая просьба, если будете писать нам, называйте себя.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Александр Михайлович, предлагаю, как всегда, начать со статистики, но прежде чем дам вам слово, напомню слушателям, что ежегодно в конце марта, уже много лет подряд, мы с Александром Пантелеевым, главным фтизиатром Петербурга, а еще много лет назад вы не были главным фтизиатром Петербурга, встречаемся в этой студии для того, чтобы рассказать о том, как сегодня работает фтизиатрическая служба Петербурга. Начнем с цифр. Год, который ознаменовался, в общем, тяжелыми различными историями в связи с пандемией. Что было с заболеваемостью туберкулезом в Петербурге?
Ну, действительно, год назад мы все очень боялись того, что туберкулез повлияет на течение коронавирусной инфекции у больных. И, с другой стороны, были очень серьезные опасения того, что коронавирусная инфекция приведет к более тяжелому течению туберкулеза и появятся случаи рецидивов туберкулеза у лиц, ранее перенесших это заболевание. Но, к счастью, мы уже год живем в условиях пандемии, и каких-то существенных трендов, которые были заложены и начаты еще предыдущие годы, не произошло. У нас продолжается снижение заболеваемости и распространенности туберкулеза как на территории города, так и на территории всей страны.
Это хорошая новость, что коронавирусная инфекция не влияет на распространенность туберкулеза, на течение заболеваний. Главное, не возникает рецидивов, то есть вновь люди, переболевшие, не заболевают. Александр Михайлович, а цифры?
В целом цифры тоже очень обнадеживающие. Заболеваемость на 1 января 2021 года составляет 16,1. Это очень хороший показатель. Позапрошлый год это 16,6. То есть темп продолжается по снижению. Хорошим показателем является снижение общего числа больных туберкулезом. Если в позапрошлом году на конец 2019 года это было более 1100 пациентов, то на 1 января 2021 года это всего лишь 1888 больных. То есть это все больные активным туберкулезом, наблюдающиеся на территории города.
Александр Михайлович, вы не оговорились. Вы сказали более 1100, А потом, говорите, всего 1888. Может быть...
2100, конечно.
2100, да, было заболевших в минувшем году, а вот по последним данным 1888. Да. То есть снижение очевидно. Александр Михайлович, я попрошу вас разъяснить, как высчитывается заболеваемость. Ведь мы считаем по количеству людей на 100 тысяч населения.
Да, да, это расчетный показатель. Это берется количество новых случаев туберкулеза, умножается на 100 тысяч и делится на количество населения.
И таким образом получается, что у нас... По данным на 1 января 2021 года, 16,1.
Да.
Я помню годы, когда у нас заболеваемость была свыше 20.
И гораздо выше даже. Это не предел. До 30, до 40 цифр показателя заболеваемости доходил.
В начале этого века?
В начале, да, в период как раз подъема, эпидемического подъема заболеваемости туберкулезом. Это было первое десятилетие 21 века. Мы действительно тогда переживали эпидемию туберкулеза. Но уже на протяжении 10 лет имеется очень устойчивый тренд по улучшению общей эпидемической обстановки и снижению показателей и заболеваемости, и распространения.
Ну и, наверное, не только в Петербурге, а в России в целом?
Конечно. В целом, общая по стране ситуация благоприятная. Сразу должен сказать, что показатели города опережают примерно процентов на 20 общестрановые показатели. То есть у нас ситуация лучше, чем в целом по стране. Более благоприятная ситуация в стране в европейском регионе. Более сложная в Сибири и на Дальнем Востоке. Связано это, в первую очередь, наверное, с ситуацией по ВИЧ-инфекции. Но даже вот при более высоких показателях по сравнению с общестрановыми или европейского региона, все равно тренд по улучшению ситуации имеется, хотя не настолько выраженный, как у нас.
В мире существует некий перечень стран, которые имеют тяжелое бремя по туберкулезу, и Россия входит в этот перечень. Перспективы выхода из этого перечня у нас есть?
Да, это очень хорошая новость. Мы ожидаем, что в этом году, в 2021 году, Россия впервые за... практически 2,5 десятилетия, выйдет из перечня стран с высоким бременем туберкулеза. Это огромное достижение фтизиатрической службы и в целом здравоохранения страны.
За счет чего вот этот вот положительный тренд, как вы сейчас сказали, стал возможен? Как выстраивалась работа фтизиатрической службы в Петербурге в последние годы? И на что обращаете внимание сейчас вы, как главный фтизиатр? Ведь вы ведете огромную организационную работу.
Ну, на самом деле, немножко надо пойти издалека. И вопрос заключается в том, что, и я уже об этом не раз говорил здесь на эфирах, о том, что туберкулез — это социально значимое заболевание. И, соответственно, туберкулез является маркером социального благополучия в обществе. И, соответственно, последние десятилетия мы наблюдаем устойчивое улучшение и экономические показатели уровня жизни населения. То есть, простыми словами, люди хорошо питаются, хорошо спят, меньше имеют каких-то стрессов. И, соответственно, это само по себе является огромным фактором, который улучшает ситуацию по туберкулезу. Здоровый человек туберкулезом не заболеет. Соответственно, с больными пациентами ситуация также улучшается. Улучшается с точки зрения, во-первых, лекарственного обеспечения. Это очень большая проблема, с которой мы столкнулись вот 2 года назад, и когда я пришел на должность главного фтизиатра города, я столкнулся с огромной проблемой недостатка лекарственных препаратов. Мы работали на протяжении вот 2 лет, и могу сейчас с уверенностью говорить о том, что с второй половины 2020 года ситуация нормализовалась. Мы имеем полный перечень в достаточном количестве противотуберкулезных препаратов для обеспечения лекарствами наших пациентов с туберкулезом.
И я подчеркну, что по закону Российской Федерации лечение больных туберкулезом полностью ложится финансово на бюджет. То есть люди из своего кармана за это платить не должны.
Да, это касается всех граждан Российской Федерации.
Александр Михайлович, и вы говорили о том, что есть хорошая новость. Скорее всего, скоро в нашем уже обороте появится новый препарат, японский, который является эффективным, и его показатели эффективности выше существующих сегодня препаратов. Да? Что это за препарат и когда нам его ожидать?
Да, это действительно очень интересная и очень хорошая новость. Дело в том, что вообще перечень противотуберкулезных препаратов не только в России, а он, по сути, идентичен в России и в странах зарубежных, он очень небольшой. Это всего лишь 15 наименований лекарственных препаратов. И появление нового препарата — это всегда во фтизиатрическом мире, во фтизиатрическом сообществе большая новость и большая радость. Вот предыдущим таким успехом и серьезным прорывом было включение в режиме появления на российском рынке бедаквилина — препарата для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. И сейчас мы летом этого года в Санкт-Петербурге ждем поставки вот этого нового препарата — деламонид. Это препарат для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. туберкулеза. Дело в том, что сейчас основной тренд в фармакологии туберкулеза направлен на разработку препаратов для лечения так называемых лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, которые самые тяжелые, которые труднее всего лечатся, и спектр препаратов там достаточно небольшой. Вот и как раз появление новых препаратов именно так называемого второго ряда для лечения резистентных форм туберкулеза — это огромное событие, и мы с большим ожиданием ждем появления этих препаратов, потому что европейские, международные в целом данные демонстрируют очень хорошие показатели эффективности применения этого препарата у наших пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом.
Я попрошу вас на этом остановиться чуть подробнее, почему медики ждут вот с такой надеждой этого препарата. Ведь лекарственно-устойчивый туберкулез — это туберкулез, который возникает по разным причинам. Когда человек, например, неответственно лечится, прерывает лечение первичной формы туберкулеза, и препараты, которыми его лечили, уже не действуют на организм, и это значит, нужно подбирать другие препараты, иные формы лечения, и это все затраты бюджета, это огромные деньги. Во что, кстати, обходится лечение одного туберкулезного больного с простой формой, первичной формой туберкулеза, если человек лечится ответственно и выздоравливает? И во что обходится лечение бюджету человека с лекарственной устойчивой формой туберкулеза, которую он допустил благодаря, ну, может быть, своей безответственности и так далее?
Действительно, разрыв колоссален. Если лечение лекарственно-чувствительных форм туберкулеза на курс составляет около 4000 рублей, всего лишь, это очень дешево, то лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза, так называемого туберкулеза, например, широкой лекарственно-устойчивости, может доходить до 4-6 миллионов рублей на одного пациента. На одного пациента. И, соответственно, к сожалению, вот это, наверное, единственный тренд и в России, и, к сожалению, в Петербурге, который не удалось улучшить или исправить. У нас, к сожалению, растет число случаев туберкулеза с лекарственно-устойчивостью. А это, соответственно, нагрузка на бюджет, это распространение вот этих форм лекарственно-устойчивость, когда пациент, болеющий такой формой туберкулеза, заражает человека здорового, и он сразу получает лекарственно-устойчивую микобактерию.
Сразу?
Конечно. И это очень большая проблема. И, соответственно, вот как раз именно мероприятия по а. ограничению, б. лекарственному обеспечению и контролю приема препаратами лежат в основе как раз предотвращения распространения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Ну, это общая тенденция, общемировая. Ну, в городе, конечно, мы сейчас взяли тренд именно на вот эту работу в основном.
И если мы ждем поступления нового японского препарата, который, как вы сказали, будет очень эффективен в борьбе с лекарственно устойчивой формой туберкулеза, это хорошо. То, что касается вот повышения дисциплины. Раньше нельзя было принудительно лечить больного туберкулезом. Сейчас есть изменения в российском законодательстве, позволяющие это делать. Как обстоят с этим дела?
Да, действительно, мы уже, по сути дела, полтора года живем в условиях возможности направления пациента на принудительное лечение по решению суда. В городе мы начали эту работу активно проводить. На протяжении всего 2020 года у нас было несколько судебных процессов. Во всех случаях город их выиграл. И пациенты направляются на принудительное лечение в стационар. Но, к сожалению, тут возникают другие проблемы. Да? С одной стороны, пациент госпитализирован, но при этом он имеет право отказаться от приема препаратов. И мы ничего с ним сделать не можем, потому что он по решению суда должен находиться на территории больницы. Да, он распространяет туберкулез, не будет, но он не будет лечиться. И выписать мы его не имеем права.
И что?
К сожалению, сделать здесь практически невозможно ничего. Это так называемая, по сути, правовая коллизия. Хотя, с другой стороны, некоторые подвижки у нас пошли. С января 2020 года, уже второй год, у нас действует новый приказ по так называемому диспансерному наблюдению больных туберкулезом, и в нем существует так называемая вторая Б-группа диспансерного учета. И, соответственно, если пациент либо два раза пропустил, прекратил курс терапии, либо два раза ему курс привели, и он не дал эффекта, не произошло прекращение бактериевыделения, процесс не остановился туберкулезный, то медицинская комиссия туберкулезного учреждения вправе решить, что этот случай невозможно дальше продолжать терапию, и прекратить лечение такого больного, отправить больного, по сути дела, в хоспис туберкулезный. У нас есть такое учреждение с социальными койками, это 8-я туберкулезная больница, и сейчас как раз мы направляем таких пациентов именно туда для проведения вот просто наблюдения и симптоматической терапии. То есть поднялась температура, дали лекарство от температуры. Появился кашель или одышка, дали препараты от симптомов заболевания. Но противотуберкулезную терапию такие пациенты уже не получают. С единственной оговоркой. Как раз, если у нас появляются новые препараты, в частности, вот деламонид, и возможно собрать курс химиотерапии такому больному, который был признан неизлечимым с учетом новых препаратов, то он опять может вернуться в клинику, и ему лечение может быть еще раз начато, и попытка проведения лечения может осуществиться.
Но при согласии этого больного.
Конечно, конечно.
Сегодня у нас в студии главный фтизиатр Петербурга, доктор медицинских наук, главный врач городского противотуберкулезного диспансера, профессор кафедры социально значимых инфекций Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Александр Пантелеев.
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Александр Михайлович, и продолжая разговор вот об этих людях, которые, в общем-то, благодаря собственному асоциальному поведению, я так это расцениваю, да, безответственному поведению, сами заболевают лекарственно-устойчивой формой туберкулеза и, главное, создают риск для других людей заболеть этой лекарственно-устойчивой формой туберкулеза, я ставлю вопрос таким образом. А вот эти люди, которые в восьмом диспансере находятся, в восьмой больнице находятся, они, по сути дела, ведь сами выбирают уход из жизни. Они же прекрасно понимают, что если эта болезнь неизлечима, она их в конце концов когда-то доконает.
Да, это, по сути дела, добровольный выбор, и это позиция, которая обычно определяется с самого начала пациента, потому что это в большинстве случаев видно, да, насколько пациент заинтересован в лечении, будет он лечиться, не будет он лечиться. И вот здесь вот мы всегда можем предсказать, как будет развиваться ситуация.
Тогда я предлагаю вам сейчас, как главному фтизиатру нашего города, врачу, который имеет колоссальный опыт лечения туберкулезных больных, да еще и с сочетанной, как вы говорите, врачи, инфекцией с ВИЧ-инфицированными больными, вы много работали и работаете с туберкулезом. Вот обратитесь к людям, которые столкнулись с этим заболеванием. Если в вашей семье есть человек, больной туберкулезом, как вести вам себя, как вести этому человеку себя, чтобы вылечиться, чтобы не быть опасным для других?
Ну, если говорить о самом пациенте, в первую очередь, это лечение. Еще раз должен сказать, что на территории Санкт-Петербурга, как и на всей территории Российской Федерации, есть полный набор противотуберкулезных препаратов, и режимы и схемы химиотерапии туберкулеза абсолютно такие же, как во всем мире. Мы ничем не отличаемся от других стран. Поэтому самолечением заниматься не надо. Нужно полностью опереться на рекомендации врача и просто их выполнять, просто принимать лекарства. Никакого самолечения, никаких народных методов терапии. Раз. Второе. Что называется, вести здоровый образ жизни. Постараться отказаться от алкоголя, наркотиков, хотя бы на период лечения. Потому что есть еще один очень серьезный фактор. При наличии в крови и наркотических веществ и противотуберкулезных препаратов, препараты быстро вымываются из крови и, соответственно, не создают своего эффекта. Третье. Соблюдать меры личной безопасности. Но на самом деле за последний год мы все научились это
носить
все делать.
Маски, да.
Да. А это же стандартная методика, которая используется в фтизиатрии многие-многие годы. Это ношение маски. Вот как раз ношение маски на больном туберкулезном человеке – это самый лучший фактор, который предотвратит распространение инфекции. Понятно, что маску круглосуточно носить невозможно. В домашних условиях так или иначе ее эпизодически нужно снимать. Поэтому нужно соблюдать меры социальной гигиены. Жилище больного туберкулезом должно освещаться и проветриваться. Есть очень старая поговорка, я ее очень люблю. «Куда не заходит солнце, туда заходит врач». Это поговорка еще дореволюционных врачей. И на самом деле это абсолютно имеет отношение именно к туберкулезу. То есть ультрафиолет является фактором, который максимально быстро и интенсивно убивает микобактерию туберкулеза, находящиеся в воздухе, на поверхностях, на предметах. И, соответственно, второе – это проветривание. Вынесение просто за пределы жилища человека вот этой массы летающих в воздухе микобактерий туберкулеза. И регулярная дезинфекция поверхности должны обрабатываться. Второе. Что касается близких людей. Во-первых, это обследование. Если вам стало известно, что не только ваш близкий родственник или человек, с которым вы живете вместе в одной квартире, но даже ваш знакомый, с которым вы эпизодически общаетесь, заболел туберкулезом, не нужно относиться к этому пренебрежительно. Нужно пройти обследование. Оно простое, оно делается бесплатно. Нужно дойти до противотуберкулезного диспансера, сказать, что вот выявлен у знакомого туберкулез, и вам бесплатно придут обследование. Ну, с собой надо паспорт только взять. Все.
Ну, Ну, и, наверное, медицинский полис.
Полис нам не требуется. Мы не работаем в системе ОМС, мы работаем по бюджету, поэтому полис не требуется.
Только паспорт.
Да. И, соответственно, сделав рентгеновское обследование, сдав несколько анализов, да, мы, фтизиатры, убедимся, что человек не болеет туберкулезом, но при этом нужно понимать, что мы человека возьмем на учет. На учет по контакту. Это никаких ограничений на социальную активность вот этого контактного человека, живущего вместе с больным туберкулезом или общающегося с ним, не окажет. Человек работает, никаких ограничений в работе не происходит в этой ситуации. Просто раз в полгода мы проводим обследование такому пациенту. И если пациент, человек вот этот находится в максимально тесном контакте с больным туберкулезом, то мы рекомендуем провести химиопрофилактику. То есть это такому человеку, не болеющему туберкулезом, но живущему в тесном контакте, с учетом того, что он каждую минуту вдыхает туберкулезные бактерии, соответственно, мы назначаем короткий курс из двух противотуберкулезных препаратов, всего лишь двух. И человек, соответственно, защищен. Раз в полгода этот курс повторяется и защищает человека от вероятного, если уж бактерия попала, то она не приживется, там, если уж совсем простыми словами. Да? И, соответственно, туберкулезу у этого человека не разовьется, потому что основной поставщик туберкулеза, по сути дела, везде, это люди контактирующие. Это антропонозная инфекция. Передается от человека к человеку. Источником является больной человек, и, соответственно, восприимчивым организмом является человек с ним близко контактирующим. Химиопрофилактика лекарственная позволит остановить этот процесс и не дать развиться туберкулезу
у этого человека.
У здорового человека, да.
У здорового человека. Александр Михайлович, наша слушательница Наталья пишет, всегда ли флюорография показывает заболевание? И почему не предлагают сделать, например, рентген легких? Я слышала, пишет Наталья, что там меньшая рентгенологическая нагрузка на организм. Ваш комментарий.
Ну, на самом деле, сейчас рентгеновская нагрузка вообще минимальна. Как во всей стране, так и в городе, по сути дела, не осталось классических флюорографов, а остались только цифровые установки. И там фон облучения настолько минимален, что он сопоставим с общим фоном радиационным на территории города. Да, поэтому рисков нету никаких. Что касается качества. Да, все привыкли думать, что вот флюшка, как ее так традиционно называется, это маленький-маленький снимок 4 на 4 сантиметра, на котором действительно ничего не видно. И были специальные линзы огромные, специальные установки, флюороскопы, но это 80-е, 90-е годы прошлого века.
40 сейчас, лет назад.
Да, это снимки сейчас абсолютно цифровые. Они выводятся на экран. Там можно увеличить до огромных размеров это изображение и детально посмотреть все состояние легочной ткани, корней легких, ну, других структур, которые также могут вовлекаться в процесс. Поэтому говорить о том, что флюорограмма, все-таки более правильно, да, не информативно, но это неправильно, это устаревшее представление. Делать ее нужно, можно, и это безопасно и информативно. Плюс к этому я еще раз должен напомнить, что помимо того, что мы выявляем туберкулез, мы выявляем практически все возможные заболевания легких. Очень важно, онкология. Все-таки вот с этим есть проблемы и в городе, и в стране. Да? Рак легких. Ведь тоже можно выявить с помощью флюорографии. То же самое, да, мы видим и по характеру изменений, мы можем сказать, это туберкулез, это воспалительные изменения, это онкология. Да? И максимально рано выявленный рак бессимптомно, да, он максимально хорошо лечится. Это относится, по сути дела, к любым заболеваниям, к туберкулезу, к онкологии, к чему угодно. И эффект от такого лечения будет гораздо более хороший.
Ну что ж, я очень рада, Александр Михайлович. Я напомню, сегодня у нас в студии Александр Пантелеев, доктор медицинских наук, главный фтизиатр Петербурга, главный врач городского противотуберкулезного диспансера.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Итак, тема сегодняшней передачи – туберкулез победим. И мы начали сегодня разговор с Александром Михайловичем с того, что заболеваемость туберкулезом в Петербурге по сравнению со всей Россией на 20% ниже. То есть у нас хорошие показатели. Ну и кроме того, на 1 января 2021 года показатель заболеваемости 16,1. Или, если говорить о количестве заболевших за минувший 2020 год, это 1888. Я ничего не перепутала?
Поправлю. 1888 – это общее количество больных и болевших ранее, и заболевших в течение 2020 года.
Это
всего.
На сегодня
это
в Петербурге.
Это общее количество больных туберкулезом.
На 5 с лишним миллионов жителей менее 2000.
Если говорить о новых случаях, это 840 всего лишь на территории города. То есть те, кто заболели в течение 2020 года.
Но это действительно низкий показатель.
Конечно.
Уважаемые слушатели, я напомню, что 24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Ну и мы традиционно с Александром Пантелеевым уже в течение многих лет в конце марта встречаемся в этой студии, чтобы рассказать о том, как обстоят сегодня дела в нашем городе. Итак, фтизиатрическая служба Петербурга – это 25 учреждений. 3 стационара, 3 санатория, остальные учреждения – диспансеры, кабинеты. И как вы сегодня оцениваете эффективность работы в целом противотуберкулезной службы Петербурга? Налажена ли маршрутизация? Как в процессе вот этого пандемического года вы выстраивали работу с амбулаторными больными? Я знаю, что на базе городского диспансера у вас на Звездной была впервые опробована дистанционная, так скажем, телекоммуникационная форма такой работы.
Да, действительно. Пандемия коронавирусной инфекции была, вот как модно говорить сейчас, вызовом для фтизиатрической службы, который позволил реализовать давние задумки. На самом деле, ведь с точки зрения федерального законодательства, лечение туберкулезом должно быть контролируемым. Что это значит? Каждую таблетку, которую принимает пациент, он должен принять под контролем медработника. Технически организовать это очень сложно. И мы всегда вот откладывали. Да, мы контролировали, но это касалось, в первую очередь, стационарных или лечащихся в дневном стационаре пациентов. С амбулаторами это было всегда сложно. И всегда мы знали, что существует понятие телекоммуникации, дистанционные технологии контроля лечения, но вот их откладывали. И тут, собственно, у нас пришел ковид. И мы вынуждены были, по сути дела, за неделю, да, вот в марте-апреле прошлого года организовать, и это было сделано на базе многих диспансеров, первыми начали мы, гортубдиспансер и ряд диспансеров городских также присоединились к этой инновации, мы организовали теленаблюдение за приемом препаратов. То есть ежедневно в определенное время договоренный медработник связывался с пациентом, который находился дома, по видеосвязи, пациент в присутствии как раз по видеосвязи принимал лекарства, происходил короткий диалог между медработником, а в случае необходимости появления каких-то симптомов или вопросов у пациента к вот этому медработнику, это обычно медперсонал, медсестры были, мог присоединиться доктор лечащий, который мог обсудить возможность, да, какие-то вопросы решить с пациентом. И, соответственно, вот таким образом мы организовали контролируемую терапию. И сейчас это прижилось, на самом деле. Да? И это ведь, на самом деле, очень удобно. С точки зрения инфекционного контроля, да, то есть безопасности, пациент находится дома, он не ходит по городу, не надо организовывать его доставку в больницу или в диспансер и обратно. С другой стороны, это более комфортные условия для пациента. Не больничные стены, да, амбулаторное лечение на дому. И, соответственно, третье – это действительно абсолютная контролируемость приема препаратов. Лекарства мы ему привозим с определенной частотой, да, и наблюдаем, как пациент принимает. Мы даже организовывали выезд лабораторной службы для того, чтобы на дому взять анализы у пациента, потому что с определенной кратностью эти исследования нужно проводить.
А вот недисциплинированные ли были у вас, которые вот по этой телекоммуникационной связи с вами были на связи и не хотели принимать лекарства, а повлиять уже никак?
Ну, конечно, были, естественно. Но нужно сказать, мы даже летом прошлого года провели опрос, вот поработав 3 месяца с такими, вот по такой методике, с такими пациентами, мы провели опрос. И оказалось, что у нас 98% больных удовлетворены такой методикой. То есть, конечно, всегда будут какие-то недовольные, но это минимум. И тут особые методы работы. Для этого, кстати, мы организовали амбулаторную и стационарную совместно медико-социальную помощь нашим пациентам. Вот на базе гортубдиспансера в прошлом году мы организовали кабинет медико-социальной помощи. В нем работает психолог медицинский, работает социальный работник. И, соответственно, они как раз подключаются вот к таким проблемным пациентам с первого дня появления больного в учреждении и, соответственно, ведут его с той или иной степенью, так сказать, вовлеченности. Это и индивидуальная работа, это и коллективная работа. Мы открыли школу пациента сейчас в гортубдиспансерии, проводим занятия с пациентами, повышая таким образом, конечно, итоги приверженности, понимание больными, что с ними происходит. Ведь основной проблемой является проблема недопонимания, потому что пациент не знает, что происходит, он отягочен мифами или какими-то превратными представлениями о туберкулезе. Мы стараемся дать ему понятными словами информацию, доступную для него, чтобы он понимал, что происходит. Ну и социальное сопровождение, когда мы устанавливаем документы и вот какую-то социальную поддержку осуществляем.
Александр Михайлович, а эта работа ведется очно или тоже частично в дистанционном формате?
Ну, вот это все-таки работа ведется очно, потому что, ну, психологи предпочитают все-таки работать лицо к лицу, и это, наверное, большой залог более хорошей работы.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
С 1 марта этого года ваш туб-диспансер городской на Звездной уже работает в обычном режиме, но у вас был развернут ковидный центр или антиковидный центр, как лучше сказать. Когда все это было, как работал этот ковидный центр, с чем столкнулся городской противотуберкулезный диспансер, и как вы сейчас вышли из этой ситуации, и в чем сейчас, собственно, обычный режим работы у вас?
Угу. Ну, центр у нас работал с 4 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года. Что это было? Проблема была заключалась в том, что вот на второй волне коронавирусной инфекции Комитет по здравоохранению понял, что не хватает компьютерной техники, компьютерной томографии для обеспечения обследования пациентов и маршрутизации пациентов. И, соответственно, было принято решение на базе городского противотуберкулезного диспансера, если быть более точным, детского отделения, которое имеет отдельное помещение, отдельный вход и изолировано от других частей всего здания, развернуть вот такой центр диагностики коронавирусной инфекции. Соответственно, мы работали на жителей Московского района. Пациентам Московского района проводилась компьютерная томография, и мы отстраивали дальше маршрутизацию такого пациента либо домой с рекомендациями, как продолжать лечение, либо госпитализация в стационар. И, соответственно, центр это работал в круглосуточном режиме. Мы выявили большое количество случаев коронавирусной инфекции, и тяжелые случаи коронавирусной инфекции были. Но, кстати, надо сказать, что интересно было очень, что мы практически не выявили ни одного случая туберкулеза.
Ага.
Мы работали ежедневно 24 часа в сутки, делали от 35 до 50 снимков за вот полный цикл 24 часа. И, соответственно, случаев туберкулеза было выявлено всего лишь 3 у нас на территории вот этого центра. То есть это еще один косвенный признак того, что действительно ситуация у нас по туберкулезу довольно благополучная.
Александр Михайлович, ну а как вы все-таки разводили потоки больных, когда работал ковидный центр у вас на Звездной в противотуберкулезном диспансере? Отдельный вход раз, а еще?
Полностью изолированные помещения, перекрытые системы вентиляции, когда воздушные потоки не соприкасаются. Медицинский персонал выделен отдельно для работы только в центре диагностики коронавирусной инфекции. Серьезные изменения, даже архитектурные внутри, когда мы устраивали систему шлюзов проходных для медперсонала и, соответственно, разделяли потоки и персонала, работающего с этими пациентами. То есть работа была проведена большая. И, кстати, должен, в общем, наверное, с гордостью сказать, что у нас ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции среди сотрудников, которые обеспечивали жизнедеятельность этого центра, за 3 месяца работы не произошло.
Сегодня у нас в студии Александр Пантелеев, главный врач городского противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Петербурга, доктор медицинских наук, профессор кафедры социально значимых инфекций 1-го Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Александр Михайлович, я знаю, что вы на Звездную себя создали первый в городе такой стационарный, ну или первое в городе стационарное отделение дифференциальной диагностики туберкулеза. Вот разъясните нам, что такое дифференциальная диагностика туберкулеза?
Ну вот смотрите, ситуация заключается в том, что в ряде случаев есть подозрение у человека, заболевшего, попавшего, например, в общесоматический, в обычный стационар с изменениями в легких. В ходе базового обследования на выявление, например, микобактерии туберкулеза результат не получен. Да? Но, тем не менее, нужно продолжать уточнение диагноза. Человек с подозрением на туберкулез. Но при этом отправить его на амбулаторное лечение невозможно по тяжести его состояния. И, соответственно, до настоящего времени, ну, до 2020 года, до открытия этого отделения, такого пациента действительно перевозили в туберкулезный стационар, который, к сожалению, да, не имел ни в одном из стационаров города не было отделений диф-диагностики, чистых отделений.
Дифференциальной диагностики.
Да, да, в которых находились только такие больные. Вот такого больного до 2020 года, по сути дела, укладывали в общее туберкулезное отделение, где пациент может быть еще и не болеющий туберкулезом. У него только подозрение, далеко не всегда оно реализуется в туберкулез.
Да.
Соответственно, находилось уже среди больных туберкулезом. И, соответственно, получало риск того, что он может заразиться уже лежа в стационаре. Да? И мы, к сожалению, с такими случаями сталкивались довольно часто. Вот я в своей бытности работы в отделении туберкулеза и ВИЧ-инфекции, к нам привозили больных с ВИЧ-инфекцией, с подозрениями на туберкулез. Мы в ходе обследования не подтверждали диагноз. Пациент уходил от нас с каким-то диагнозом, как правило, связанным с ВИЧ-инфекцией. Но через 2-3 месяца он к нам возвращался уже со случаем туберкулеза. Вот эта ситуация недопустимая. Это так называемая норма инфекционного контроля, которую мы, наконец, начали приводить в соответствие с необходимостью федеральными и санитарными законодательствами. И, соответственно, вот такое отделение маленькое, да, всего лишь на 30 коек, в котором находятся больные, только получающие дифференциальную диагностику. Пациенты разведены по отдельным палатам. Соответственно, в случае выявления туберкулеза такой пациент сразу же переводится уже на отделение туберкулеза по профилю его резистентности, потому что там тоже идет разделение потоков. Если пациент у пациента не подтвержден туберкулез, то он выписывается с рекомендациями провести курс химиопрофилактики, потому что так или иначе потенциальный контакт может присутствовать. Он минимален, но есть. И, соответственно, курс продолжения или продолжительность терапии, обследования, очень небольшая. Мы сейчас пришли к тому, что у нас средний койко-день вот на таком отделении составляет 17 дней. Задача снизить его больше, до 14 дней, и в перспективе даже более быстро проводить обследование. И сейчас работа всего диспансера переведена на такие рельсы, что приоритет идет именно для диагностических больных, чтобы быстро провести обследование, все необходимое, поставить диагноз и больного по профилю уже начинать лечить, не давая рисков развития туберкулеза у него.
Есть ли очередь вот в это отделение дифференциальной диагностики туберкулеза?
Нет, сейчас очереди нет.
Очереди нет, поскольку заболеваемость у нас...
Заболеваемость низкая, у нас пациентов почти нет.
Но это хорошая новость, и значит, наша сегодняшняя передача, которая проходит под девизом «Туберкулез победим», действительно, мы туберкулез побеждаем. Александр Михайлович, вот как-то в разговоре со мной вы сказали, что вообще имеете амбициозную задачу, как главный фтизиатр Петербурга, абсолютно избавить наш город от этого заболевания. Возможно ли это, и когда...
Вот я не унываю в этом вопросе, на самом деле, и я, даже несмотря на вот эти трудности, связанные с ковидом, я остаюсь приверженцем теории того, что это возможно. Мы сейчас находимся на минимуме заболеваемости туберкулезом. Ну, может быть, это не совсем дно, в хорошем смысле слова, но тем не менее, эта ситуация, ну, меньше 2000 больных всего лишь на территории города. Если мы их берем под контроль совместными усилиями, здесь нужна совместная работа не только медицинской службы, но и правоохранительных органов, социальной службы, городских властей, огромная такая между дисциплинарная проблема. Взяв под контроль лечение таких больных, соответственно, мы можем предотвратить дальнейшее распространение туберкулеза на территории города. И вторая большая работа — это работа с контактными. Вот когда мы проводим профилактику, да, уничтожаем потенциально попавшие в организм микобактерии туберкулеза у человека, которого так или иначе контактировал с больным, да, мы его делаем свободным от туберкулеза, незараженным туберкулезными бактериями. И в этой ситуации есть перспектива, да, снизить заболеваемость до общеевропейских показателей. И это, в общем, вполне достижимая перспектива в ближайших нескольких лет.
Но, тем не менее, главное и важное — это раннее выявление. И есть группы риска, о которых мы все с вами знаем. Люди без определенного места жительства, люди, которые пребывают в местах заключения, скажем, люди, которые относятся к социальным группам риска, ну, просто ведущие асоциальный образ жизни. Как с ними работаете сегодня?
Да, очень правильный вопрос и правильное замечание. Мы действительно начали очень интенсивно работать именно в целевых группах риска. Пометуя о том, что действительно плановая флюорография для общего населения — это регламентировано федерально требование, оно проводится.
Кстати, напомним вот об этих требованиях. Кто у нас раз в два года проходит флюорографию, кто раз в год, а кто и чаще?
Два раза в год проходят люди с максимальным риском развития туберкулеза, например, ВИЧ-инфицированные, освободившиеся из мест лишения свободы. Раз в год люди с высоким риском, люди, имеющие хронические заболевания, да, такие как бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и так далее. Два раза в год должно проходить, один раз в два года должно проходить общее население.
Ну, а учителя, сотрудники медицинских служб?
Медицинские службы раз в год, для работающих в туберкулезной службе два раза в год, каждые 6 месяцев.
Ну что ж, Александр Михайлович, возвращаемся к выявлению туберкулеза в группах риска. И вы сейчас налаживаете эту работу уже, скажем, как системную в городе, да?
Да, действительно, понимая о том, что вот распространенность туберкулеза падает, и искать надо именно в группах максимально уязвимых по туберкулезу. И мы вот с лета прошлого года запустили работу по выезду мобильных флюорографических установок, которые находятся в структуре городского противотуберкулезного диспансера, это флюороавтобусы, в центры помощи или точки помощи бездомным. Это точки обогрева, питания, это ночлежка всем известная, и там регулярно проводим обследование как раз вот их контингентов. Кстати, самое интересное, что туберкулез мы там тоже практически не находим. У нас процент от обследований составляет всего лишь 4%, да, и это очень мало, на самом деле, хотя это самая уязвимая категория. И вот сейчас, буквально с начала марта месяца, мы начали работу системой уголовно-исполнительной. Дело в том, что люди, освободившиеся из мест лишения свободы, имеют больший риск развития туберкулеза, чем общее население. Соответственно, существует уголовно-исполнительная инспекция, куда раз в месяц такой человек должен приходить на отметку. И, соответственно, вот мы там, работая с этой инспекцией совместно, мы также засылаем туда, отправляем туда автобус, автобус и проводим обследование вот этих контингентов нашего населения. Но тоже туберкулеза там нет.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
Мы продолжаем разговор с главным фтизиатром Петербурга Александром Пантелеевым. В нашей студии доктор медицинских наук, профессор, главный врач городского противотуберкулезного диспансера. Александр Михайлович, важные вещи вы сейчас рассказали по налаживанию работы, по выявлению туберкулеза. И вот эти вот передвижные флюороавтобусы, флюоростанции, которые принадлежат городскому противотуберкулезному диспансеру, они ведь не единственные в городе. У нас же существуют и другие организации, которые вот такую услугу предоставляют населению.
Да, это действительно так.
Вы учитываете эти данные?
Ну вот пока нет. Законодательство у нас некоторым образом изменено, и это, к сожалению, достаточно большая проблема. Я думаю, что в течение 2021 года мы ее решим. И вот те показатели, которые сейчас собираются, демонстрируют неудовлетворительный уровень охвата населения профилактическими осмотрами. Вот по данным 2020 года 51% населения взрослого нашего только прошло флюорографическое обследование. Напомню, что норматив составляет 65%. Но город традиционно славится низким охватом флюорографических осмотров населения. Но это связано еще и с методом учета. Мы не учитываем, к сожалению, вот эти работы частных флюорографических станций, аппаратов и передвижных аппаратов. Мы не учитываем профилактические осмотры при госпитализации, когда каждому поступающему на стационарное лечение проводится рентгеновское обследование. Оно не берется в зачет и в общий котел объема флюорографических исследований профилактических на туберкулез. Вот в этом году мы планируем заниматься изменением законодательства. Собственно, комитетом по здравоохранению будут даны изменения в регламентирующий приказ, и мы изменим методику учета.
И тогда у нас могут цифры вырасти.
Да, конечно. На самом деле это серьезно улучшит статистические показатели по туберкулезу, приведет их действительно в реальное соответствие, потому что на самом деле мы сейчас очень серьезно занимаемся статистикой. Вот за прошлый год мы провели огромную работу расставили все на свои места. Мы сейчас абсолютно уверены в статистике по туберкулезу на территории города. Проведена огромная работа организационно-методического отдела туберкулезной службы, и статистика сейчас абсолютно точная, ей можно доверять. И то же самое нужно приводить в соответствие другие смежные статистические учетные данные.
Ну что ж, и вам, как главному фтизиатру города, я пожелаю в этом направлении тоже успешной работы. Александр Михайлович, наша передача длится 50 минут, и не все слушатели сначала находятся с нами. И вот Андрей только что написал: «Здравствуйте, объявите, пожалуйста, во всеуслышание, как часто надо проходить флюорографию». Мы только что об этом говорили, но еще раз, очень кратко, для таких, как Андрей, это важно.
Для здорового человека флюорографическое обследование нужно проходить один раз в 2 года.
Один раз в 2 года. Ну, а те, кто работает в медицинских учреждениях чаще...
Либо люди, имеющие хронические заболевания, да, либо один раз в год, либо даже 2 раза в год, каждые 6 месяцев.
И подчеркните, сегодня это обследование безопасно для здоровья.
Абсолютно.
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 Услышьте главного фтизиатра Санкт-Петербурга. Александр Михайлович, вы говорили о том, что у нас низкая цифра заболеваемости, и у нас действительно всего лишь 1888 больных на весь мегаполис больных туберкулезом. Но такие традиционно группы риска, как мигранты, ВИЧ-инфицированные, как в этих группах сегодня обстоят дела?
Ну, кстати, тоже достаточно неплохо. Во-первых, надо сказать, что из общего объема новых случаев туберкулеза на территории города постоянные жители составляют только 65%. Только 65%. Мигранты, внешние и внутренние, составляют до 20% числа новых случаев. Тюрьма дает нам очень мало. Да, тюрьма, и это нужно подчеркнуть, уже давно, на протяжении практически десятилетий, не является источником туберкулеза на территории Российской Федерации. Там система работает хорошо, и диагностика, и выявление лечения налажены и работают. Они нам не поставляют туберкулез. Очень интересно относительно ВИЧ-инфицированных пациентов. Еще несколько лет назад, вот даже здесь на эфирах, я говорил о том, что есть очень высокий риск того, что да, общее население будет болеть меньше, будут болеть группы риска. Среди них ВИЧ-инфицированные. Это заболевание, которое является максимально интенсивным с точки зрения рисков развития туберкулеза как такового. Соответственно, вот этот тренд, к счастью, не оправдался. Последние 2 года мы видим и в стране, и в городе, в частности, уменьшение количества ВИЧ-инфицированных, болеющих туберкулезом. Нужно сказать, что на пике своем в городе доля таких пациентов доходила до 27% от числа всех больных туберкулезом. В 2020 году это всего лишь
20%. Ну, то есть снижение явно.
Снижение. Это, надо сказать, это огромная работа инфекционистов, работающих в центре СПИДа, потому что массово назначают антиретровирусную терапию, она восстанавливает иммунитет, и человек не заболевает, или если уж и заболевает, то более легко тем же туберкулезом, а вообще существенно риск этого заболевания снижается на фоне антиретровирусной терапии.
В связи с пандемией количество внешних, как вы сказали, мигрантов существенно снизилось, но внутренние мигранты, их передвижение есть. И ближайший регион к нам, Ленинградская область, я знаю, что там фтизиатрическая служба работает не так эффективно, как у нас в Петербурге. И больные из Ленинградской области появляются у нас в городе?
Да, конечно. Внутренняя миграция существует, но и вообще не только из Ленинградской области, но и из других регионов. Город экономически привлекателен, люди к нам приезжают, и, соответственно, доля таких людей довольно высокая. Но и из Ленинградской области тоже у нас достаточно большое количество пациентов, как на стационарном, так и амбулаторном лечении.
А как мы их учитываем? Как заболевшие по Петербургу или это отдельная статистика?
А дело в том, что в статистике существует два показателя. Есть заболеваемость постоянного населения, есть заболеваемость территориальная на территории города. Постоянное население учитывается только жители, имеющие регистрацию. Но вот с этого года мы сюда внесли еще и лиц без определенного места жительства. По законодательству это абсолютно правильная мера. А территориально включают и жителей, и внутренних мигрантов, и внешних мигрантов, и лиц без определенного места жительства.
А вот эта цифра 1888 это что?
1888 – это все абсолютно пациенты, находящиеся на территории города, независимо от того, городские, иногородние, иностранные граждане.
Которые заболели туберкулезом.
Которые болеют туберкулезом.
Болеют туберкулезом. Да. Ну что ж, Александр Михайлович, вот это очень важный акцент, я считаю, потому что мы понимаем, что здесь, вот в этой цифре, учтены все, а цифра-то для нашего мегаполиса, она действительно низкая. Я благодарю вас, Александр Михайлович, и желаю в вашем лице успехов всей нашей фтизиатрической службе. Я знаю, что работы вам хватает, сложностей вам хватает, поэтому примите мои искренние пожелания быть здоровыми, энергичными, для того, чтобы мы были здоровы.
Огромное спасибо. Огромное спасибо. Я надеюсь, что наши встречи будут продолжаться, и каждый раз мы будем говорить о более хороших успехах фтизиатрической службы.
Я тоже на это надеюсь. Тем более, повторю, традиционно мы встречаемся с вами в этой студии в конце марта, когда отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Это всегда, уважаемые слушатели, фиксированная дата 24 марта. Ну и периодически вы появляетесь у меня в программе «В Невском утре». Мы тоже информируем город о том, как работает фтизиатрическая служба. Уважаемые слушатели, спасибо за вопросы, которые вы присылали. Если захотите переслушать передачу, в понедельник после 3 она будет вывешена на сайте Радио России Санкт-Петербург в разделе «Аудиоархив». Ну, а у нас в гостях был Александр Михайлович Пантелеев, доктор медицинских наук, главный фтизиатр Санкт-Петербурга, главный врач городского противотуберкулезного диспансера, профессор кафедры социально значимых инфекций Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Будем все здоровы и будем ответственны. Проходите своевременно флюорографическое обследование. Как говорил Александр Пантелеев, это будет залогом раннего выявления заболевания и, естественно, эффективного его лечения.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через 2 недели.